17 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 13. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве на данный момент. Внутренняя сторона МКАД от Щелковского шоссе и до Рязанского проспекта практически полностью стоит. Ну уж точно стоит полностью от шоссе энтузиастов. Проблемы там. Внешняя сторона МКАД между Симферополькой и Каширкой тоже не с большим успехом едет. И между Боровским и Калужкой плохо. Всем привет, клёвый эфир, Международный день начальника, Международный день уменьшения опасности бедствий, пишет Лёха. Здрасте, всем привет, пишет Славик, русский инженер всех приветствует. Где Степан из Вайтрана, нигде нет, спрашивает адекват, так подписывается слушатель. Да я не знаю, но где-нибудь появится, наверное, я надеюсь, все хорошо с ним. Привет, пишет ленивец, привет, Москва, радио говорит Москва, пишет Торос. Почему не был на Продиджи, грешник, пишет 12, я никуда никогда не хожу, зачем? Чем? Дома-то оно интереснее, телевизор есть. Привет, пишет Гавр, казни террористов, пишет 65-й. Было такое предложение, может быть, сегодня обсудим, но я думаю, что главная тема для нас сегодня и для всех в мире – это разговор о Боинге малазийском. Есть такое ощущение. И есть ощущение, что вы уже имеете мне что-то, что вы уже можете... Имеете что сказать уже на эту тему. Почему? Потому что слушали разных экспертов, слушали, что сказали представители Алмаз-Анте, и слушали, естественно, голландцев, да и вообще вот эту всю международную комиссию по крушению рейса MH17. MH17. Наверное, надо говорить 17. Но нет, мы будем говорить MH17. И мы не будем шутить. Почему? Потому что много людей погибли. 298 человек, если быть точными. Ну, слушайте, я читал Russia Today. Они говорят, полностью совпадает отчет Алмаз-Анте и голландский отчет. Все прям совпадает. Начал смотреть, не понял. Потому что передо мной вот как раз то, что делала международная комиссия, так я ее назову, да, международная, под управлением голландцев. Вот. В руках этот отчет, отчет на 20 страницах, прочитать, очень мелкий текст, читать сложно, читать нужно много, фактов много, но что-то я смог здесь вычленить. Вот, например, про поражение самолета хочу написать, сказать. В 13.20.03 воздушное судно было пробито сотнями высокоскоростных объектов из боевой части модели 9Н-314М, выпущенный зенитно-ракетным комплексом «Бук». Этот факт был установлен, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, уже, кстати, никто не спорит, что это был «Бук». Версия Следственного комитета про воздух-воздух как-то пропала в воздухе. Я вот так скажу, забыли про нее. Теперь Алмаз-Анте доказывает, что это была старая ракета, а именно ракета 9Н-314, но не «М». Не «М», потому что «М» — это более позднее, а вот «М» — это, я так понимаю, модифицированное, правильно? А 9Н-314, она такая более ранняя, и, мол, ее использовали в Советском Союзе и вообще перестали использовать в 2011 году наши вооруженные силы. То есть это настолько старая ракета, что мы ими точно не стреляем. Это вообще не наше вооружение. Они как бы вот намекают на это. Но я читаю доклад, и все-таки здесь идет речь о том, что ракета 9Н-314М. А у нас говорят, что не «М». Че, как понять? Все они принадлежат некой серии 9М-38. Тоже ничего не понятно. Короче говоря, разобраться здесь в чем-то очень сложно. Вижу, на последних страницах здесь пишут, на ком лежит хоть ну, некая ответственность за безопасность. Кстати, в докладе голландцы не обвинили. Вообще, международная комиссия не обвинила никого. Они сказали, был произведен пуск с территории в 320 квадратных километров. Кто запускал, не знаем, пусть разбираются. Мы, короче, не знаем. Мы говорим, что это БУК, и все, больше мы ничего не говорим. И добавляют они, что ответственность за безопасность воздушного пространства лежит прежде всего на том государстве, которое регулирует данное воздушное пространство. Это раз. И на операторе, то есть те, кто перевозит конкретно людей, чей самолет. Раз малазийский, значит, на них или лежит некая ответственность. Вот. А на нас, они говорят, поскольку от нас, из Нидерландов, вылетал этот самолет, никакой ответственности нет, вылетел, улетел, все. Ну, то есть на нас никакой ответственности нет, они себя ответственность снимают. Про другие страны они ничего в отчете не говорят. Ну, давайте попробуем что-то здесь вычленить, давайте попробуем о чем-то здесь поговорить. Я понимаю, что это очень сложно, даже эксперты, я слушал экспертов и в канале в нашем, да, вот в дневном, в потоке, я имею в виду, я слушал экспертов, читал их, они плавают, на мой взгляд, они плавают, что-то конкретное сказать практически никто не может, но только восхититься тем, ой, какой замечательный доклад подготовила нам международная комиссия, молодцы какие, вот эта международная комиссия, которую подготовили доклад, и такой красочный фильм, и нам вообще очень сильно нравится, но есть еще о чем говорить. Так вот, о чем говорить, может быть, вы мне объясните. 7373948. Я думаю, можно говорить о том, что все версии остальные уже отсеклись. Ну, то есть их просто не существует. И теперь мы просто вынуждены и доказываем, что ракета это старая, и поэтому она не наша. Ну, то есть она старая, поэтому она не наша. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Роман.
Да.
Ну, вы знаете, сама Россия с прошлого года вносит дисперсность и какие-то метафизические свойства тем изделиям, которые сняты с вооружения. Я хочу напомнить, что многие вооружения, снятые в России, тем не менее используются в странах Ближнего Востока, в частности, комплекс С-200 все еще стоит на вооружении сирийской армии.
Так, и что?
Я хочу сказать то, что я вспоминаю заявление Захарченко при начале Донбасского конфликта, когда они захватили склады вооружений, демонстрировали оружие времен Второй мировой войны. И говорил, что есть сюрприз для украинских ВВС. Ну, сюрприз очевидным был фактором уже, который обозначился в середине лета.
Этот сюрприз, это БУК? Вы думаете?
Я свое, мое, так сказать, субъективное мнение. Тем более, что Россия сначала утверждала, что якобы истребитель Сухого, там штурмовик, подбил самолет. На самом деле,
Следственный комитет было... говорил об этом.
Да. Ну, я имею в виду общую сторону. Так. А на самом деле, два раза я читал, в том числе высказывание непосредственно Владимира Петровича Бабака, генерального директора штурмовики Сухого, что данный самолет не подвержен тому, чтобы в том числе его вооружение, тем более по характеру нанесенных увечий самолету и осколочных.
Но мы и не рассматриваем этот вариант уже. Он уже. Я понимаю, что вы прочитали, вы хотите этим как-то сейчас козырнуть. Я все понимаю, но мы уже это и не рассматриваем. Спросили же у ребят из Алмаз-НТ, они спросили у них, а что там Следственный комитет? Они мягко ответили, ну, Следственный комитет это Следственный комитет. Что хотят, пускай делают. У нас свой доклад, мы считаем так, вы должны знать, что там была ракета определенного типа 9М38, она выпущена в последний раз в 86 году, и в 2011 году ее вообще сняли с вооружения у нас в России, поэтому мы ее знать не знаем, это что-то старое, у нас это не используется. Ну, то есть Алмаз-Антей, по сути, о чем говорит? Это не наше вооружение. Это не наше вооружение. То есть если оно откуда-то и есть, то оно не наше, но тем не менее они не спорят, что это БУК. То есть это БУК. Они говорят, да, это БУК, но ракета старая какая-то, не наша. У нас сейчас вообще другие ракеты. Если бы мы, мол, давали какие-то ракеты, это были бы новые ракеты, хорошие ракеты. Вот Юрий спрашивает, а как их отличить? Говорят, что их можно отличить по неким поражающим элементам. Там они есть в форме кубиков, в форме бабочек, в форме еще чего-то. И вот якобы по форме этих поражающих элементов можно понять, что это новое что-то или это что-то старое. Короче говоря, разобраться в этом не специалисту практически невозможно. Поэтому, может быть, у нас есть спецы, которые слушали других спецов и смогут нам что-то сказать. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Нет, вас плохо слышно, это невозможно. Найдите тихое место. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня Владислав зовут.
Да.
Я хочу на... Вообще говорили об этом аспекте, еще раз просто его повторить. ЗРК это не ПЗРК. Нельзя одному человеку взять и пальнуть. Если у вас есть установка с ракетами, вам все равно нужна еще управляющая автоматика, то есть радиолокационная машина, машина управления. То есть это комплекс вообще БУК-М1, даже БУК-М. Это как минимум три машины.
Послушайте, вот, да. я вот смотрите, смотрю отчет Алмаз-Антей и смотрю то, что нам предоставили западные эксперты. Все они говорят про зенитную ракету 9М38. Я правильно понимаю, что эта зенитная ракета, она присуща только комплексу БУК или где-то еще она будет?
Не-не-не, все исключительно персонально, это комплекс БУК и только БУК.
Ну.
И вот это не из рогатки пальнуть, что увидел по воробья и стрельнул. Вот тогда увидел самолет и запустил по нему ракету. Ракета не будет знать, куда лететь, если ей не управляет управляющая автоматика с помощью следящей станции.
Но это разговор, я помню, это один из первых разговоров, который после сбитого рейса MH17 велся. А что нам это должно дать понять?
А это дает понять очень простую вещь. Над Донбассом всегда висят штатовские спутники. И вот эту группировку из машин, БУК М1, БУК М даже, не заметить они не могут. Если у них нет этих снимков, значит, там не было и этих машин.
А
там, там машины были, но украинские.
А, украинские машины. А у украинцев есть БУК?
Украинцев есть БУК, у них на момент подписания было 574 ракеты вот этих старых, которые сняты у нас с боевого дежурства.
Как раз это должно доказывать, если мы каким-то образом докажем, что ракета эта была старая, что это украинская ракета.
Мы можем обдоказываться, если эти доказательства не захотят принять... то мы ничего не докажем.
Ну, знаете, вы доклад смотрели в какой-то степени, изучали, может быть, тот, который предоставила вот эта международная комиссия. Вы посмотрели?
Я его видел в интернете, но я так скажу, что доклад ни о чем. Все это было известно с первых минут, по сути, да, и 15 месяцев вот этих компаний говорят только о том, что виновник известен всем, но его не хотят называть.
Не хотят называть. Но, тем не менее,
нас бы назвали уже давно, если бы это были реально мы.
Но я обратил внимание на другое, что и не обвиняют другую сторону. То есть я ожидал, что в рамках этого доклада будут обвинять какую-то из сторон. И я предполагал, как и предполагали многие, что обвинение пойдет на ополченцев ДНР там, или ЛНР, ну и так далее. Ну, вы поняли.
Ополченцев нет этих комплексов. Если бы стреляли они, значит, стреляла бы Россия. Это прямое обвинение российских вооруженных сил. Они не могут нас обвинить, потому что у них нет доказательств. Вернее, у них есть доказательства противные. Но они не могут обвинить и Украину, потому что это равносильно стрельбе в собственную ногу.
А сейчас те результаты, которые предоставили вот эти ребята нам, они говорят о том, что нас это устраивает или нас не устраивает расследование? Результаты.
Вы имеете в виду Россию?
Ну, Россию, естественно. Кто это еще?
Ну, конечно, нас это устраивает, потому что они, как бы между строк читая, они говорят, мы знаем, что это не вы.
Мы знаем, что это не вы. Вы так прочитали. Я понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Константин.
Да.
Вот, я сам доклад так навскидку прочел. Но самое важное, на мой взгляд, это то, вот та траектория подлета ракеты вот, к данному самолету. Вот, и только по ней мы можем определить, с какой стороны выпускалась данная ракета.
Ну, как определяют специалисты, вот там, в Голландии, и, соответственно, Устра есть такой, председатель Нидерландского совета по безопасности, он говорит, примерно 320 квадратных километров вот оттуда запускалось это.
Нет, самолет летел с определенным направлением,
да,
правильно?
Да,
ракета ли подлетала к нему тоже под определенным углом. Вот. Она могла подлетать как с одного места, где были ополченцы, так же она могла подлетать с другого места, где были украинские военные.
Ну, вот, собственно говоря, об этом в докладе и не говорится.
Ракета делает в последнюю секунду определенный маневр, понимаете? И если она делает этот маневр, то тогда уже сложнее определить, с какого места вылетела ракета.
Судя по видео, она никакого маневра не делает, вот реконструкция событий. Она просто летит мимо и в определенный момент взрывается, и из нее вырываются вот эти осколки. Ну, а поражающие элементы, так называемые, эти поражающие элементы прошивают обшивку самолета, да и весь самолет, и самолет разваливается в воздухе, и что куда летит. Что-то летит в сторону, что-то вперед. Там очень большой разброс был кусков вот самолета, если так можно выразиться. Ничего как раз не сказано о том, кто запустил и откуда. Сказано 320 квадратных километров. И не говорится, кем эти 320 квадратных километров на тот момент, в общем-то, контролируются. Нет об этом никакой речи. Что говорит по поводу этого Алма-Сантей? Они говорят про некое поселение, Зарощинское есть такое. И якобы на тот момент, если мы посмотрим и попытаемся проверстать эту историю как-то, Зарощинское, оно было под управлением, Михаила Финберга, хотел сказать. Нет, под управлением украинских войск, ВСУ. 7373948. Вот слушайте, а действительно, вот слушатель, который нам сказал, если бы там была наша вина, нас бы уже обвинили. А поскольку нас не обвиняют, значит, вины нашей и нет там. Можно пользоваться такой логикой или нет? Или есть проблема с этой логикой? Давайте пробовать говорить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Александр.
Да.
Присоединюсь полностью не к предыдущему слушателю, а который вот предпоследний долго рассказывал. Все правильно товарищ сказал по поводу буков и то, что они стояли, ну, стоят на вооружении украинской армии. А вот насчет того, что вы говорили, я помню, там неделю назад по поводу доказательств, всего остального прочего.
Неделю назад по поводу доказательств чего я говорил, потому что вы помните, а я что-то там подзабыл. Давайте напомните.
Там передача была, ну, о другом, а вы говорили в целом, если кто-то кого-то обвиняет, где доказательства, там про Сирию.
Да, все, понял, да, понял вас. Да, ну, пожалуйста.
Америка кашляла, по-моему, в течение года в нашу сторону о том, что мы знаем, у нас есть фотографии всего и вся, кто где стоял, и даже топливный след от ракеты. Ничего так никто и не показал, а вот насчет того, что обвиняют, не обвиняют, подождите, сейчас решат вопрос о том, где располагались буки, а потом уже подошьют ту тему, что на тот момент эта территория находилась у ополчения, а не Украины и так далее, и постепенно-постепенно все выйдет к тому, что по итогу чуть ли не ополченцы из этих буков и стреляли.
То есть вы думаете, будет так? Я понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Станислав, сейчас
Радио
убавлю.
Да.
Ну, согласен с предыдущим, и вот там за два до него человека.
Да говорите сами просто, что согласны, не согласны. Пожалуйста, ваша точка зрения.
Ну, во-первых, вот первому хочу напомнить, он говорил, что там ополченцы хвастались оружием захваченным. Да, там была машина из комплекса БУК. Ее все показывали, помню, фотографии, видео. Но прежде чем уйти, укры эту машину полностью расфигачили. И это была машина не с ракетами, а какая-то одна вот из 3-4 машин, которая входит в этот комплекс. И мы все помним видео, как из Красноармейска, которая под контролем укров, как раз уходила установка, но там было не 4 ракеты, как это в этой системе есть, а 3 ракеты, то есть одна была использована. Это раз. А во-вторых, вот предыдущий сказал, что там территория могла быть, ну, могут подшить, что территория была подконтрольна ополченцам. Так не получится, потому что все же есть, все это записано, что вот та территория, откуда стреляли вот по Боингу, она как раз в тот момент, это вот территория там Иловайска, Моспино, это Шахтерска, как раз она была под контролем укров. Так что ничего не получится ни на Россию, ни на ополченцев свалить.
О чем говорит Алмаз Антей? Алмаз Антей говорит о Зарочинском.
Да, вот именно эта территория была под контролем укров в тот момент именно. И, кстати, вот насчет американцев. Вот они как раз
но
снимали
это
очень хорошо, вот когда наши
сейчас, я секунду. Не надо уходить в сторону. Вы прекрасно сказали, спасибо вам большое. Не надо уходить в сторону и про американцев. Чихать на американцев сейчас. Я хочу разобраться в той ситуации, которая есть. Я хочу понять, как мы все следим за докладом, который нам был представлен, как мы его изучили и какие выводы мы из этого делаем. Пока все, что я от вас слышу, вывод один. Этот доклад не доказывает вины ополченцев, а напротив, скорее, он доказывает вину украинской армии, ну так скажем, да, ВСУ. Ну то есть все, вооруженных сил Украины, доказывает он вину. На ваш взгляд, как вы к этому пришли? Не знаю, но вы к этому приходите, поэтому вы мне объясняете, как. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Токарев Иван, это Калин.
Да, пожалуйста.
Значит, лично я 17 июля, я вообще очень, как бы,
очень молодец большой.
Сильно интересовался этой темой, мне было жалко вот этой войны. И 17 июля мы вместе со всей семьей смотрели Live News, по которому с придыханием объявляла ведущая, что очередной украинский борт военный сбит нашими вот друзьями-ополченцами.
Ну, я помню, такой разговор был. И я вам больше даже скажу. Не-не-не, все, стоп, сразу. Да, и вот и главное, там с придыханием она объявляла, а вы-то что так перевозбудились? Как будто вновь 25 это называется, слушайте. Это даже в докладе, который подготовили вот голландцы, и в частности Нидерландский совет по безопасности об этом говорит, что несколько самолетов были военных сбиты в эти дни. несколько самолетов. То есть, ну и что? Что это доказывает? Мы здесь говорим конкретно о чем? Мы говорим о самолете, да, на MH17, то есть рейсе, о Боинге, MH17. И мы говорим о том, что он был сбит. И чем он был сбит? Он был сбит, внимание, буком. То есть версия о том, что он был сбит чем-то другим, типа самолетом, летящим мимо, что-то внутри взорвалось, они все вот этим докладом отсекаются. Также эти версии отсекаются докладом Алмаз-Антей. Они отсекаются, все, они говорят, да-да-да, если это и был БУК, то правда, и начинается разговор о ракете, что ракета эта была старая. Россия такие не использует с 2011 года, а, мол, если она старая, то значит она украинская, и она у украинцев на вооружении, и это они жахнули. Вот и все. Ну, вот такой примерно какой-то разговор. Либо не у украинцев, либо там у ополченцев, но откуда у ополченцев и как они научились, вот этот вопрос. И обвинение в том, что Россия поставила ополчению новое оружие, как бы не оправдано, поскольку это старое оружие, это не новое оружие. У нас таких ракет в России уже нет. Все, у нас совершенно другие ракеты. И в этом мы пытаемся во всем как-то разобраться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Как вас зовут, или здравствуйте?
Приветствую, Алексей с Москвы.
Да, пожалуйста.
Вот здесь вопрос возникает в том, что все умалчивают, какое количество поражающих элементов было в телах обнаружено.
А как говорят эксперты международные, множественные повреждения там были, и множество осколков и поражающих элементов были найдены в телах.
Правильно. Ну вот, исходя из этих поражающих элементов, всегда делается вывод об оружии, которое использовалось.
Ну...
Потому что характер повреждения, с учетом наличия посадочных талонов, всегда можно спрогнозировать, где люди сидели и чем они были поражены.
Угу. Да, спасибо большое. Ну вот, насколько я понимаю, анализируют эти самые поражающие элементы, и даже по поводу этих поражающих элементов спорят. Сообщение я прочитаю. Ах ты, ватная гнида, ведь понимаешь, что сбили бандиты Даунбасса, люди погибли, козел. Ну, я считаю, что гнида — это вы, во-первых. Это я бы хотел как-то вот специально донести до вас. Потому что думать... больше и думать, что вы знаете больше, чем эксперты Алмаз-Антей или, например, Нидерландского совета по безопасности, на мой взгляд, это очень глупо и скорее обнаруживает вас как человека крайне тупого. Вот. Так еще и прибегающего к неким оскорблениям, необоснованным. И вслед за этим я пытаюсь говорить на вашем языке и отвечать вам на вашем языке, чтобы вам было понятно. Я думаю и предполагаю, что большинство меня поддержит, что гнида, конечно же, это вы. Гнида — это, конечно же, вы. И все. А мы здесь пытаемся разобраться в происшедшем. Мы пытаемся понять, кто виноват. Мы пытаемся понять, какой ракетой, как сбивали, откуда. Мы здесь аналитики вместе со слушателями. А гнида, безусловно, конечно же, это вы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей Петрович.
Здравствуйте, Алексей Петрович, пожалуйста.
Ищите.
Да, спасибо огромное, Алексей Петрович. Вот что мне искать, не искать? Вы заведите себе собаку, учите ее искать, там, кидайте ей палку, так удобнее будет. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор, которому вы почувствуете, что я в пробочках стою.
Да, пожалуйста.
Думаете.
Да.
А вот смотрите, помните, фильм такой американский был про Джека Воробья, когда он там в загробный мир попал? Там он опрашивал, ты с кем? А к китайцу подошел, он сказал, ты с кем? А с кем выгодно? У меня корабль, значит, с тобой выгодно. Так вот, этот и доклад такой, он будет ровно такой же, кому выгодно, такой будет вывод.
Знаете, по поводу этого доклада, все-таки в большинстве своем и наши эксперты говорят, что он довольно объективный, интересный и, может быть, непредвзятый даже. Говорят множество экспертов, в том числе на территории Российской Федерации. Я бы не стал сразу обвинять всех в каких-то грехах, даже не читав этого доклада. Я его специально изучаю, он достаточно большой, посмотрите, можно найти в интернете. Ладно, сейчас новости, после этого продолжим.
Эй,
Если голландцы написали, что ракета была модифицированная, то это прямой намек на то, что российская, ведь у Укров на вооружении старые ракеты, пишет 56-й. В голландском докладе не исключается, что Боинг мог быть сбит модернизированной ракетой. А осколки, найденные на месте крушения и в телах жертв, соответствуют ракете 9М38М1. У меня есть данные только о ракетах. Внимание, здесь очень важно, потому что эти все цифры 9Н314, а, ну да, и 9М38, да, 38. Но они пишут вообще о боевой части модели 9Н314М, а наши говорят о боевой части модели 9Н314 без М. Вот примерно так. Наши, это я имею в виду «Алмаз Антей». А куда мы старые комплексы все дели сразу? Как можно предположить, что ополченцам поставляли старую технику, чтобы потом отмазаться? Это трофейное? Может быть такое? Юрий, я не знаю, может быть такое или нет. Я лишь знаю, что вооруженные силы России в 2011 году сняли с вооружения типа ракеты, который сбил «Боинг», утверждает «Алмаз Антей». Вот что я знаю. Додумывать и фантазировать я, конечно, с вами могу. Но предполагаю, что это довольно непродуктивное дело. Фантазеров у нас и так хватает на смс-портале +7 925 48 94 8, на сайте «Говорит Москва» и в Твиттере 7373948, телефон прямого эфира. Я здесь не вижу почвы для фантазии. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир, Москва.
Да.
Мне хотел поставить такой вопрос. А по кому тогда стреляли украинцы, если самолетов у Донбасса не было?
По кому стреляли украинцы? Я должен предположить, это за украинцев сейчас?
Ну да.
Хорошо, давайте предполагаю. Например, я Украина. И, например, мне нужно сделать так, чтобы ополченцев в чем-то обвинили. Для этого я сбиваю самолет и рассказываю о том, что самолет был сбит Буком, который поставили ополченцам российские военнослужащие, а это значит, во всем виновата Россия, международный скандал. Как, в принципе, это и раскручивалось.
Ну, тогда, по идее, надо было бы поставить, загнать эти буки куда-то на территорию Донбасса.
Ну, по идее, они как бы на востоке и находились.
Очень может быть, конечно.
Ну, может быть. Я не знаю. Ребята, вы меня спрашиваете, да? Я могу предполагать. То есть, какой резон в этом Украине, например, да? Резон Украины в этом простой. Вы прекрасно знаете, как отреагировало мировое сообщество на сбитый «Боинг» и какие после этого вводились санкции против России, да и вообще, во что превратилась Россия на международной арене после сбитого «Боинг». Вам это прекрасно всем известно. Что вы меня спрашиваете? То есть для Украины резон есть. Вопрос в том, насколько это был контролируемый Украиной резон. Вот здесь, пожалуйста. То есть, может, так получилось. Украина к этому, возможно, я еще предполагаю, не имеет никакого отношения. Но так вышло, что для Украины это в плюс пошло. Вот и все. Ну, вы понимаете. То есть, может быть и такое, а может быть и другое. А может быть, украинцы сбили «Боинг», чтобы на нем отыграть. Вот, и они отыграли очень здорово, и Россия надолго погрузилась в некую изоляцию, из которой сейчас путем участия в сирийском вооруженном конфликте Россия пытается вырваться, да, и в какие-то моменты, как утверждают некоторые эксперты, возможно, даже у нее ей удается вырываться из этой изоляции. Почему я называю международную эту изоляцию? Наверное, это ошибочно. Давайте назовем ее западной изоляцией. Так будет удобнее, правильно? Чтобы вы мне не приводили в пример здесь Китай и остальные страны, и не показывали карты мира и так далее. Я все прекрасно понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Евгений из Москвы.
Да.
Я вот хотел по букву тоже сказать.
Да.
А ведь вот этот вот самолет, который сбили, это, ну, безотносительно, ополченцы же сбивали какие-то украинские самолеты.
Сбивали,
до этого.
Ну да.
Ил-76, еще какой-то
говорят,
самолет.
Было, говорят, было, так.
А чем они его сбили, вот эти вот самолеты, чем они сбивали?
Ну вы меня спрашиваете, я похож на ополченца,
не, ну,
я сбивал этот самолет.
Если они сбивали буками, то значит у них бук был, правильно? Вот откуда этот бук взят?
Если бы они сбивали буками, сразу бы об этом все сказали, что они уже буками сбивали. Тут такая проблема. Стоим очень глухо на минке, от бетонки в область. Жесть, сообщают нам о движении. 78-й не выдержал. А где переговоры пилотов, говорит 66-й. Переговоры пилотов о чем? Если вы посмотрите, опять же, доклад, и вы посмотрите реконструкцию того, что происходило, видеореконструкцию событий, вы поймете, что пилотам там говорить было не о чем. Пилот летит. Летит пилот. Все в порядке. Пролетает ракета, втрое превышающая скорость звука. Да? Пролетает мимо в определенный момент с левой стороны самолета. Спереди, слева, сверху. Она взрывается, и осколки попадают в левую верхнюю переднюю часть самолета. Все. И там эксперты рассказывают о том, что они скорость осколков рассчитывали по звуку. По звуку, да, там несколько микрофонов фиксируют то, что происходит в кабине, и они по звуку, по щелчку определили, с какой скоростью двигались осколки. Это очень сложная работа, и это уникальная вещь. Вы обратите на это внимание, если вы этого не видели. То есть, что мог сказать в этот момент пилот? Ничего. То есть, вы, наверное, не совсем правильно представляете себе момент взрыва ракеты рядом с самолетом и скорость разлета тех самых поражающих элементов, которые летят в самолет пассажирский. Ничего, просто летел себе на самолете, шел свой эшелон, все соблюдал, высота нормальная, 10 100 метров, насколько я понимаю. Ну, то есть, там что-то в футах было объяснено, но, тем не менее, 10 100 метров примерно, я сейчас скажу. Все, он летит, пух, уже не летит, все, уже мертвый. В принципе, насколько я понимаю, пилот ничего и не поняли. Каких-то вещей, которые могли бы обозначить проблемы с самолетом, специалисты зарубежные не обнаружили. Каких-то звуков с этим связанных нет. Какие-то системы противопожарные или какие угодно, если они вообще существуют, ничего там не работало, нигде никаких сирен не звучало. Просто летел самолет и просто перестал лететь, потому что его сбила ракета. Все. История на этом заканчивается. То есть переговоры пилотов, они могли быть о чем и что бы они нам дали понять. Переговоры пилотов, по словам экспертов зарубежных, дают понять, что они летели себе, летели, а потом перестали лететь, потому что они умерли, все. 7373948. Нет, ну они какое-то время еще падали, естественно, вы сами понимаете, но уже мертвые. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валентин.
Да.
Ну, я так считаю, что заключение... вот этой комиссии, которая, да, нидерландская, оно будет максимально размыто, и четкого ничего не будет, никакого определения, кто, что и как. Для того, чтобы также держать Россию на вот этом вот поводке санкций, что, в принципе, и сделано было, когда сбивали этот самолет, для этого и делали. Я вот так считаю.
Понял, спасибо огромное. Переговоры касательно того, что маршрут сменили, пишет 82-й. Как это обозначено в докладе, опять же, вот этой комиссии, да, Нидерландов, голландцы, как это обозначили? Сменил маршрут, отклонился влево из-за того, что обходил грозу. Потом вернулся на свой маршрут. Или вы имеете в виду вообще, зачем было прокладывать маршрут над боевыми действиями? Вы это имеете в виду? По этому поводу тоже есть некое заключение, и, в общем-то, выдвигаются некие обвинения. Но не обвинения, знаете, так журят Украину и остальные страны, которые не закрывают воздушное пространство над территорией боевых действий. И говорят, что такую практику злокозненную надо прекратить. То есть эксперты так вот утверждают. Насколько я понимаю, это Тьебе Яуста. Яустра, простите. Это председатель Нидерландского совета по безопасности. Вот. Он говорит о том, что это плохо, когда страны разрешают летать в тех местах, где идут боевые действия. Но какие-то санкции будут применены или нет? Наверное, нет. 7373948, потому что их бы, наверное, уже применили ранее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Алло. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
А, здравствуйте, меня зовут Роберт.
Да.
Москва.
Да.
Смотрите, вот по поводу этого доклада хочу сказать. Если вы помните, еще с самого начала Голландия почти не собиралась. Ну, то есть они сначала следователей туда не отправляли на Донбасс, сколько времени дали Украине возможность разбомбить все.
Потом я, если вот, не ошибаюсь, представитель...
Там половина обломков. Это вот при том, что...
Секунду, вот, не торопитесь.
Куда-то в океан там падали самолеты.
Вы слышите меня?
Поднимались
вы слышите
дна,
меня?
Чтобы сделать выкладку эту всю.
Вы слышите меня?
Да, слышу.
Да, вот послушайте меня. Голландцы же говорят о том, что своих наблюдателей, своих экспертов они отправили ровно туда, куда они их отправили, на следующий же день. То есть вы говорите, что они не направляли их долго, на следующий день они их отправили. Они говорят об этом в заключении в этом.
Ну, Я имел в виду в том, что, что наши вот новости показывали, то, что вот они туда приехали, потом тут же начались обстрелы именно этого района, они, было, да, такое, испугались, не пошли.
Ну, было такое, были сложности, боевые действия там велись, мы прекрасно это понимаем. И это было, ситуация была этим осложнена, мы прекрасно понимаем. И ОБСЕ, и так далее, и все ребята, и комиссии, которые туда приезжали, они с риском для жизни в определенный момент ехали туда, и так далее, и так далее, и так далее. Мы это знаем. Только какое это отношение имеет сейчас к делу? Ну, то есть, какое это отношение сейчас имеет дело? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, это Денис, Москва.
Да.
Алексей, тут все гораздо просто. Я вот что-то не понимаю слушателей. А, статус, как их называют, ополченцев? Мы называем их ополченцами. Да. Украина их называет террористами.
Да.
А мировое сообщество их называет этими повстанцами, да?
Ну, конкретно...
Необходимо было назвать их террористами, чтобы их весь мир называл террористами. Ему было необходимо для того, чтобы... Статус у них поменялся на террористов. Но это
тем не менее, интересная вещь. В этом докладе, который предоставили международные эксперты, ополченцев Донбасса называют вооруженными группами. Их, им вообще никакой оценки не дают.
Главное, не террористы. Потому что если будут террористы, соответственно, в ООН там можно заявлять, что вот нам нужна помощь в борьбе с терроризмом.
С терроризмом. Я понимаю, то есть они взорвали самолет, поэтому они террористы. Еще раз хочу подчеркнуть, конкретно в этом докладе, да, насколько я его изучил, может быть, у меня какая-то ошибка здесь закралась, но я не думаю, что это так происходит, называют вооруженными группами. Ополченцев, вооруженными группами. Вооруженные группы это не есть террористы, это есть вооруженные группы. Это даже не ополченцы, это не повстанцы, никак, вообще никакой политической оценки им не дают, просто говорят, вооруженные группы находились на там, определенной территории. В тот момент шли на этой территории столкновения на вооруженных сил Украины и неких вооруженных групп. Некие вооруженные группы, все. Оценки политической какой-то не дается этим группам. Непонятно, кто они. Просто вооруженные группы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вячеслав.
Да.
А, мне вот интересно, откуда вы, с чего взяли, что Алмаз Антей говорит, что это по-любому был БУК?
А, подождите.
Сколько я сегодня смотрел,
я
они
сейчас.
Сказали.
Да, пожалуйста. Глава концерна Алмаз Антей Ян Новиков заявляет, внимание, если... Это был БУК, я его цитировал, то это однозначно ракета 9М38. Последняя ракета такого типа была выпущена в СССР в 1986 году.
Ну, так они не говорят, что это был точно БУК. Они допускают возможность, что это, возможно, было что-то другое.
Ну, хорошо. А что они еще называли, кроме БУКа? Я БУК видел. А что еще?
Нет, они сказали, мы отвечаем только за БУК, потому что нас обвиняют тоже, им на них санкции какие-то ввели, они хотят просто свою репутацию как поднять. Вот. Поэтому они сказали, другие версии, мы здесь про них говорить не будем.
Не
Но они
будем.
Не отрицали, что они есть другие версии.
Понял, спасибо огромное. Может быть, это действительно очень отдельное замечание. Они не отрицают других версий, хотя вроде бы я об этом тоже сказал по поводу Следственного комитета. Да? Им тут же напомнили про версию «Воздух-воздух». И они сказали, что, в общем-то, это версия Следственного комитета, мы здесь говорим про БУКи. Если БУК, то однозначно ракета старая и не наша современная, старая ракета. И намекают на то, что у нас такой ракеты, в общем-то, и нет, а значит, она есть у кого? Не у нас, так скажем, не у нас, не у России, у кого-то у другого. Может, у украинцев там, да, может, у ополченцев, может, у кого, но не у России, короче, у нас таких ракет нет, они намекают на это. Если говорить о докладе, который предоставили вот голландцы, я просто говорю голландцы, чтобы было понятнее, вот, то они отсекают версию «Воздух-воздух», да? Они отсекают иные версии, они говорят о том, что это была ракета, вот БУК конкретно, вот, пожалуйста, поражающие элементы из БУКа, они говорят, из этих ракет, которые используются БУКом, вот так она летела, так она взрывалась, а «Воздух-воздух» классе ракет нельзя говорить, и мы отрицаем все остальные точки зрения. То есть вот, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер.
Да.
Меня Санек зовут. Я родом из Донбасса.
Да.
Вот. Хочу сказать свое мнение. Я, конечно, не эксперт. Вот. Но что я наблюдал? Я в тот момент, 17 числа, крыл крышу со своего гаража. Вот. И видел, когда он упал в поселке Рассыпное. Это от моего города где-то 6 километров.
Да.
Хочу сказать свое мнение, что ополченцы к этому случаю вообще не имеют никакого отношения. Тут люди звонят, говорят, что, мол, ополченцы сбивали самолеты. Это действительно так, но сбивали они самолеты с обычных зениток, вот, и с ПРГРК. Потому что, когда они долбили, вот, летали над нашими домами, Саур-Могилу и те позиции, где стояли вооруженные силы Украины, они снижались, поэтому их и сбивали. Вот. А этот самолет летел очень высоко, его не было видно. Поэтому в Красноармейске стояли позиции вот этих военных людей, да? Угу. Вот. Скорее всего, на этой именно высоте и сбили. Россия, по-моему, в течение недели, я еще был дома, да, в Донбассе, вот, она показала в прямом эфире, по-моему, ваш, ну, представитель вооруженных сил, там написано четкое объяснение, и предоставили спутник, как он там снимал, где они стояли.
Я бы хотел задать вам вопрос. Вот вы сказали про ПЗРК, и тут же Юрий вам оппонирует, он говорит, на высоте 10 тысяч метров, что ли, ПЗРК?
Ну, как вам ответить? Когда самолет, вот они долбили нас, получается, истребители, они... Когда выходили на позиции, они снижались.
Снижались.
Поэтому
да, можно поэтому было их достать.
Их можно было, ну, как бы сбить обычной зенитной установки. Даже, по-моему, был случай, когда парень с, не помню, блин, соседнего города, вот, сбил с обычного, как он, Дегтярева, по-моему, пулемет.
Даже то так?
Да, даже так.
Ну, я видел даже такие, спасибо большое, примеры, когда в некоторых странах сбивали стелсы с трехлинейки. Трехлинейка обычная, с нее, в принципе, сбивали. И такое бывало. Управлять 300 метров я учился... 300 метров. 300М, да? М300. Ну, все понятно. Я учился 4 года. Бук наверняка попроще, но я никогда не поверю, что шахтеры смогли с него стрельнуть, пишет 34-й. Волшебника звали Глеб Чудинов. Он использовал заклинание «Огненный шар». Такие дела. Видимо, шутки такие, да, от наших слушателей. А у нас ее нет, значит, она не у нас. Пишет Волков, с Кличко не общался случайно. Волков, я не общался с Кличко ни намеренно, ни случайно, но если у нас чего-то нет, значит, у нас этого нет. Ну, то есть, я специально разжевываю для особо глупых, видимо, людей, которые не понимают с первого раза, приходится говорить по несколько раз. Они такие есть. Они в моих словах слышат все, что угодно, но только не то, что я говорю. 7373948, телефон прямого эфира. А если вы такой умный, то не нужно думать, что все остальные такие умные. Да? 7-3-7-3-4. Это, кстати, проблема преподавания в средних школах, когда один ученик быстро схватывает, а другой не успевает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Антонина Васильевна.
Антонина Васильевна, вы разбираетесь в вооружении?
Ой, Алексей, только одно слово. Вы знаете, мы вас только вас любим, что вы очень талантливый, умный человек. И если кто-то из говорит с оскорбительной...
Мы всем из них накажем. Я понял. Спасибо огромное. Не надо только за меня заступаться. Что вы делаете? Это не моя бабушка была. Я должен подчеркнуть. Это уже басни, пишет Степан из Вайтрана. Ожил. Какие 10 тысяч метров тебя в заблуждение возят? Долбили ИЛ. Какие там 10? Этих ублюдков по Луганску я бы их с рогатки сбил. Слушайте внимательно. Ну, что-то вы единственное, что материтесь. Вот. С рогатки это, конечно, сильное замечание. Я ни на что не ведусь, я просто говорю о том, что некоторые наши слушатели приводят свои доводы, и я хочу, чтобы эти доводы были либо приняты, либо опровергнуты. Если вы можете их опровергать, опровергайте. Если вы их принимаете, принимайте. Обратите внимание, что Алмаз Антей в докладе Нидерландов указывает одну местность, а в своем докладе другую. Пишет арест. Другую. Обращал, но не понимаю, о чем вы говорите. Я вижу вот здесь некий доклад. Ну, сравнительный доклад того, где и как все происходило. Но сказать, что другую, не могу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. 7373948, как вас зовут, алло?
Здрасте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, я знаете, почему думаю, что сбили это украинцы?
Не знаю.
По одному факту его показывают по телевизору. Но я помню эту историю 2001 года. Я и тогда это смотрел. Вот реакцию украинского руководства на то, как они сбили наш самолет с израильтянами из Тель-Авива в Москву. Или даже не в Москву, в Новосибирск, не помню. Вот. Там на учениях на высоте 10 тысяч метров они его сбили вот, из обычной ракеты. Угу. Пассажирский самолет. И вот реакция всего этого украинского руководства там по телевизору была показана. И где Кучма... То есть не то, что не извинился, он вот, журналисты там не уносили на улице, где-то его поймали, кого машину свалился, и он так им раздраженно, а он тогда президентом был. Да что вы про трагедии мне говорить? Трагедии бывают гораздо более крупные.
Бывают, это правда. Вот бывают и давки, и все что угодно. Всякие трагедии бывают. Единственное, что по реакции Кучмы судить о том, кто сбил этот Боинг, мне кажется, не совсем справедливо и правильно. Ну хорошо, будем дальше тогда разбираться в том, что нам предоставили западные специалисты и что нам рассказал председатель Нидерландского совета по безопасности или комиссии Совета по безопасности по расследованию катастрофы упавшего на Украине Боинг. Будем разбираться в том, что говорит нам Алмаз Антей и всяческие специалисты. Очень много вопросов. Сейчас 30 секунд на движение.
В движении.
Что у нас происходит с движением? 5 баллов в Москве пробки на данный момент. Сложная ситуация. Внешняя сторона МКАД между Каширкой и Симферопольским шоссе. Внешняя сторона МКАД между Калужкой и Боровкой. Очень плохо, совсем все плохо. Киевка на въезд 5-километровая пробка стоит, в МКАД уперлась. Внутренняя сторона МКАД между Волоколамкой и Рублевкой плохо. Внутренняя сторона МКАД между Волоколамкой и, кстати, Ленинградкой тоже плохо. Считайте, можно это объединить в одну большую пробку. Внешняя сторона МКАД между Рублево-Успенским и Минским шоссе плохо. Внутренняя сторона МКАД от Щелчка и до Рязанского проспекта тоже стоит. Трешка на севере плохая. И на западе по внешнему контуру тоже сейчас новости. Восемнадцать часов 7 минут, вторник, октябрь, день 13. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Слушатель, который подписался ИЛ, объясняет Юрию. Говорит, что ИЛ на посадке или на взлете завалили, не помню, там высота была с мизинец. А об ублюдках на СУ, ну на СУ, видимо, сами видели, которые заходили там метров 800. Смех, пальцем просто можно уничтожить. Михаил написал, и это интересный вопрос, поэтому, наверное, стоит его прочитать. Он говорит, какое отношение имеет Россия к сбитому на чужой территории Боингу? Россия войны с Украиной не ведет. Комиссия признала, что сбили с территории Украины. Вот и пошли все туда, куда они пошли. Примерно так пишет Михаил. Ну, Михаил, тут же в чем суть? Если вдруг окажется, что ополченцы сбили, возникнет вопрос, откуда у ополченцев БУК, и дальше придется им доказывать. Тут же вся проблема в том, что нас обвиняют в том, ну, вы знаете, да, там некие представители мирового сообщества обвиняют Россию в том, что мы поставляли некое вооружение. И вот здесь споры развиваются. Вот. И сейчас нужно понять, кто сбил, зачем. Затем, чтобы понять, в общем-то, из какого оружия стреляли, чье, кому оно принадлежало, откуда оно было, куда передвигалось, не передвигалось, кто им владел, чтобы снять некие подозрения наших западных партнеров, которые они высказывают в отношении России, ну и относительно букв в частности. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте с буком, мы час уже поговорили, я думаю, хватит пока на эту тему, потому что пока возникает вопросов, естественно, не меньше, чем ответов, а то и больше, может быть, раза в два. Все больше и больше вопросов возникает. Мы должны и на другие темы с вами тоже общаться. Слушайте, мне несколько слушателей написали о неком задымлении где-то в Москве. А может быть, кто-то позвонит и объяснит, о чем идет речь. То есть некое задымление. Где и что? Объясните, пожалуйста. 7373948 плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Выключу. Да. Это горит мельница на теплый стан. Вот я как раз приближаюсь сейчас к этому месту.
Что, что горит?
Это больше часа, поэтому я думаю, что уже все подходит к концу.
Все подходит.
Информация для вот водителей. Трассодон перед Домодедово, труп на трассе. 4 ДПСных машины стоит. 2 левых ряда занятых. Поэтому пусть уходят правее.
Да, спасибо огромное. Кто-то из наших слушателей об этом писал. Это не вы, я вижу ваш номер. На трассе Дон возле Нового Домодедова, труп на дороге. А, Никита из Царицына написал. Спасибо, Никита. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, меня зовут.
Да, Андрей,
Москва.
Да.
Ну, а задымление очень просто. Это же, скорее всего, из-за 41-го километра. Там, вот я сейчас со стороны Яснева ехал, ну, довольно-таки такой сильный столб дыма стоит. Ну, и вот сейчас в районе Видного, ну, все это распространяется в эту сторону. Поэтому, скорее всего, это из-за этого, то, что там пожар.
Пожар, я понимаю. Я и спрашиваю, откуда дым. Соответственно, говорят, нет дыма без огня, да? Задымление, пишет Иван. Но тут пожар за Стокманом уже часа два. Теплый стан, мега-рынок, мельница. Я понимаю, о чем идет речь. Я на этом рынке не был, и когда мне слушатель сказал «мельница», я не совсем понял его. Теперь понимаю. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
А, здравствуйте, Юрий, да, горит рынок Мельница.
Мельница, а вот Рейд написал, что это строительная ярмарка «Славянский мир».
Это,
они там...
то, что, это все одно и то же.
Это там все
порядка,
одно и то же.
Порядка 50 павильонов уже сгорело, и огонь не распространяется.
А что собой представляет этот рынок? Что там продавали?
Строительные материалы.
Угу, строительные
краски, доски, вот. Ну и горит в основном там, что утеплитель не горячий, горит очень хорошо.
Ну я, который не должен гореть, он горит.
Ну краски там, выставляют краски на улицу, пожарные машины проехать не могут, вообще в таком духе.
Но все живы?
Ну, вроде да.
Вроде да, но слава богу, хоть так. Вы знаете, во всех ситуациях, которые происходят с нами, неприятные, я всегда думаю о том, что главное, что все живы остались. Весь юго-запад в дыму уже из-за рынка, пишет 79-й. Мельница горит уж третий раз, пишет Абдул-Хамид. Вместо рынка территорию освобождают под строительство домов? Задается вопросом Алекс, не знаю. 1500 квадратных метров площадь пожара, спор хозяйствующих субъектов, говорит Рик. А почему? Так, мельница уже год назад горела. Ну вот Абдул-Хамид утверждает, что она три раза уже горела. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Андрей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Как раз горит там, где находится у них, где они лестницы изготовления, вот эти пиломатериалы все, вот горит как раз вот эти павильоны.
Mm-hmm. Да, понял, спасибо огромное. Стас Саксон написал нам в Твиттер, что он из окошка видит из окошка видит, что знатно дымит, вот так вот, в Бутово, из окошка. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
По поводу пожара, да?
Да.
Ну вот я как раз сейчас с мельницы выезжаю вот с этого рынка.
Угу.
Вот. Ну, где-то час назад приехал, вроде как небольшой такой сначала пожар был, угу. Потом прямо на глазах реально начал разрастаться. Вот предыдущий говорил, что ровно год назад горел. И причем угу. Где-то рядом, ну, соседние ряды, там несколько рядов. Сейчас вот где-то в центре рынка происходит это. Вот. С одной стороны там утеплители, деревяшки, то есть, ну, все полным ходом горит.
Понятно, но меня вы удивляете в некотором плане. Вы приехали, там что-то горит, вы вышли из машины, пошли по своим делам, я правильно понимаю?
Ну, рынок просто здоровый, вот.
Слушайте, мне это напоминает наших туристов, которые плавали во времена революции там в Египте, и когда их ели крокодилы, им было плевать.
Ну, тут... из Москвы, когда просто выезжал, смотрю, ну, непонятно сначала, где. Либо со стороны Меги горит, либо рынок, ну, вот... Подъехал, убедился, что на рынке.
Но раз вы выезжаете оттуда, может быть, вы знаете, там пострадавших нет?
Ну, как говорят мужики, что вроде нет.
Ну и слава богу. Спасибо вам огромное, берегите себя. Человек такой отважный, до некого даже безрассудства. Подъехал, горит, но рынок-то большой. Поставил машину, пошел делать свои дела, вернулся, сел, что-то сильнее горит, поехал домой. Ну что, давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
Вчера мы говорили о теракте, предотвращенном в Москве, говорили о том, что наши силовики хорошо сработали на этот раз и, в общем-то, их хвалили. Кто-то по-прежнему ругал, меня это удивляло, но не суть. И возникало очень много вопросов. Ну, по сути, это один вопрос, просто он от многих людей звучал. Типа, а кто по национальности эти люди? А кто эти террористы, которых поймали? Я сказал, что национальности я их не знаю. И, знаете, я по-прежнему не знаю их национальности, но, тем не менее, я знаю их имена уже, потому что сегодня их нам дали. Подозреваемый Межидов Махмат Юнусович, это первый, значит, Ашаев Ильман Абубакарович, это вот еще один, Байсултанов Аслан Мисерхоевич, вот подозреваемые, имена которых у меня вот здесь вот есть. Вот, пожалуйста. Надо сказать, что Ашаев Ильман Абубакарович, как я выяснил, он из Казахстана и признал уже свою вину, как и Байсултанов Аслан Мисерхоевич, который, кстати, из Чечни. Они признали свою вину, активно сотрудничают со следствием, рассказывают, что и как, и где было. Но что можно сказать? Кстати, я посмотрел фотографию, насколько я понимаю, на фотографии был Байсултанов, вот этот чеченец парень, вроде бы он чеченец. На нем не было никакой там бороды маджахедской, ничего такого вообще не происходило. Сказать, что он вообще похож на боевика в классическом понимании, вот как мы привыкли видеть боевиков в кино или где-то в кинохронике некой, ну нет, он не похож и вообще никак, ни разу он не напоминает террориста своим видом. Вот. Скорее, те хипстеры, которые отращивают бороды, сегодня больше похожи на террористов, чем этот террорист настоящий, который вовсе и не похож. Что я могу сказать, исходя из тех фамилий, которые я прочитал, и имен? Все эти ребята так или иначе мусульмане, правильно? В определенный момент, видимо, вставшие не на тот жизненный путь и принявшие не те догматы ислама, которые следует принять, или вовсе и не ислама, а некие идеи, которые радикалы пропихивают, исламисты, им это достаточно хорошо удается. Ту фотографию боевика, ну, то есть террориста, которую я видел, еще раз хочу подчеркнуть, на этой фотографии молодой человек, без бороды, выглядит как любой из нас в метро, там, где угодно. Он ничем не отличается от тех людей, которых я вижу повседневно. Вот. Но он молодой. И это, кстати, тоже интересная вещь, потому что обычно, когда мы говорим о террористах, новоявленных, о боевиках, это обычно молодые люди. Почему молодые? Потому что молодым легче затуманить рассудок, потому что им легче вдолбить в голову, в их пустые какую-то информацию, которая может вовсе и не соответствовать действительности. Именно поэтому чаще всего революционная сила – это молодые люди, именно поэтому чаще всего боевики – это молодые люди, ну и так далее, и так далее, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Есть некая проблема, мы об этой проблеме знаем, мы знаем, что ребят, которые проповедуют в определенный момент ислам, может перекосить куда-то и увести в сторону радикалов, радикализма, исламизма, и над этим работают разного рода персонажи, профессионально над этим работают, вербовщики и так далее. То есть этот момент никто не отменял, и он еще раз подтверждает свое существование. И, наверное, стоит обратиться здесь к нашим товарищам мусульманам, чтобы они внимательнее следили за своими детьми с неокрепшими умами, которые в определенный момент могут вот так вот сойти с ума и пойти не по той дороге, по которой нужно. Но я же предлагаю обсудить немного другую тему, точнее, это та же самая тема, но в другом развитии. Замглавы Думского комитета, есть такой Вадим Соловьев, если говорить конкретно, то он замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, он считает, что нужно казнить террористов. Он говорит, надо просто взять их и казнить, и хватит там руководствоваться какими-то непонятными западными ценностями, нужно ужесточать борьбу с терроризмом. Убийцы, он говорит, должны знать о том, что в их отношении будут применены самые жесткие меры, высшая мера социальной защиты, смертная казнь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Давайте поговорим вновь о смертной казни, давайте поговорим вновь о том, может ли она помочь действительно в борьбе с терроризмом, потому что у меня возникают сомнения на этот счет, я вам честно скажу. Какой страх может быть у террориста или у смертника перед смертью? Ну, я не совсем понимаю. 7373948. С другой стороны, не все террористы смертники, мы прекрасно тоже это понимаем. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, да.
Ну, мне на самом деле действительно не кажется, что вот именно для смертников и вот для террористов, которые, ну, по идейным соображениям совершают эти теракты или там исповедуют те или иные мировоззрения, смертная казнь как-то их может напугать.
А кого может напугать смертная казнь?
Ну вот этого террориста, этого смертника, насколько я помню, для них вот гибель во имя Аллаха, это вообще, ну, почетно.
Ну, они говорят, что они во имя Аллаха гибнут, естественно, у них просто запудренные мозги, они гибнут во имя денег для других людей, ну, как часто происходит. Ну, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Смертников этим невозможно запугать. Мы предполагаем. Но ведь среди террористов есть вполне себе не смертники, а люди, приносящие смерть, при этом не погибающие сами, не умирающие, понимаете, да, не ликвидирующие себя. Вот. Может быть, на них это может повлиять? Может быть, на таких ребят, которые, ну вот, как Байсултанов или вот Ашаев из Казахстана, да, Байсултанов из Чечни, на них это может повлиять? Они сейчас признают свою вину, активно сотрудничают со следствием. А знали бы, что их могут казнить, так и не пришлось бы им сейчас признавать вину и сотрудничать со следствием, потому что они бы не пошли на это. Может быть, так? 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леш, это Саша, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, ну по поводу смертной казни однозначно за, это только единственная мера, которая может пресечь совершение особо тяжких преступлений. Недаром все-таки США до сих пор от нее не отказались от смертного наказания.
Вот, ну и что же, в США теперь нет каких-то тяжких преступлений, в США террористы не взрывают марафоны, ну я бы так не сказал.
Взрывают, но в любом случае страх наказания, он неминуем, и когда хотя бы какое-то наказание в виде смертной казни есть для людей, они боятся больше. Я кратко хочу добавить по поводу пожара. Вот мельница только что отъехала от нее. Горит точно что-то смольное такое, черное, черный куб дыма. И очень быстро распространяется. Уже где-то, наверное, порядка 3000 метров точно горит.
3000?
Не один расчет, и МЧС. И...
Будем следить за этим. Спасибо вам огромное. Будем следить. Хоронить нужно в свиной шкуре, говорит 535-й. Предполагая, что свинья, это же считается такое грязное животное в исламе, и это может отпугнуть предполагаемого террориста от выполнения своих неких античеловеческих человеческих задач, вот, от убийства людей невинных. Потому что его не так как-то похоронят. Не знаю, у меня есть такое ощущение, что никто из нас, что бы мы в этой жизни ни совершали, не думает никогда о наказании, которое может за этим последовать. Понимаете, ужесточаются, например, там, штрафы. Ну, я понимаю, что это другая степень, но тем не менее, ужесточаются штрафы за вождение. Тем не менее, мы видим, как люди в пьяном состоянии один раз их ловят, второй раз их ловят, о них говорят в новостях, они все равно садятся пьяными за руль и все равно едут и едут и едут. Нарушают правила дорожного движения люди, нарушают скоростной режим, приходят штрафы, всем плевать и так далее. Не знаю, как это может помочь. Вот когда террорист идет на что-то противоправное, когда террорист решает убивать мирное население, терроризировать его, думает ли он, что его поймают? Я думаю, что он об этом совершенно даже и не задумывается. В его голове скорее некая иллюзия неуязвимости собственной. Может быть, если их казнить и делать это как-то прилюдно, и всячески пытаться об этом рассказать всему миру, они перестанут верить в свою неуязвимость? Может быть. Ну, а может быть и нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Николай, Красноярск.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну вот можно, конечно, ввести смертную казнь, а можно не ввести, но это кардинально не повлияет на них. Нужно искать какие-то более такие действенные методы. Вот Сергей Доренко как-то говорил, что был введен такой метод, значит, когда была операция в Чечне, значит, были, ну, уничтожали фактически, разносили там, убивали людей. Это не влияло. Но когда начали как бы срывать кладбище, вот, и пришли к старикам, они сказали, что да, вот это вот как бы, ну, для нас неприемлемо. Мы согласны там сдаться, согласны сдать своих боевиков. Еще вот разрушение домов. Допустим, Израиль практикует, если
какой-то смертник, приезжает катерпеллер, и дом сносит просто родители.
А, ну в смысле, семья несет ответственность за...
Да, это негуманно, но эти люди, они сами ставят себя вне, как бы вне вот гуманных законов. Да?
Понял, спасибо огромное. Но вот все время, когда говорят о терроризме, так или иначе всплывает, обязательно, да, всплывают методы борьбы с терроризмом Израиля, да? Ну, да, мы слышали о них, да, методы эти довольно жестокие. Но что, поборол Израиль терроризм? Ну, я вот попробую задать вот такой вопрос. Поборол Израиль терроризм? Так получилось у них или не получилось? У меня есть ощущение, что он борется на своей территории, но побороть, как некое явление, не получается пока это у Израиля. Вот интересно, почему Кадыров молчит? Ведь чеченцы. Я думаю, он даст оценку происходящему. Может быть, дал, мы не обратили внимания, 65-й. В некоторых американских штатах есть смертная казнь через инъекцию. Приговоренный ничего не чувствует. В чем страх? Лег и заснул, говорит 92-й. 92-й, предположу, что страх здесь в осознании того, что ты умрешь, и ты точно знаешь, когда ты умрешь, и ты можешь считать каждую секунду до конца своей жизни. В этом весь страх. Ты знаешь, когда ты умрешь. Вот и все. И ты ждешь этого момента. Вы когда-нибудь чего-нибудь в жизни ждали? А вы когда-нибудь ждали чего-то страшного? Вы ждали, например, вести от своих каких-то родных, которые, может быть, пропали в определенный момент? Ну, не знаю, дети ушли гулять и не брали трубку. Это же ужасно. Представьте теперь, что такое ждать смерть. И ждать и знать точно, во сколько и когда она будет. Если ты не ждешь смерти, ты, то есть, идешь в определенный момент, тебе в голову попала пуля, ты умер. Страха ожидания нет. А если ты знаешь, когда, во сколько, как, где, при каких обстоятельствах тебя будут убивать, а тебя будут убивать, это все-таки убийство, да? Ну, можно назвать это ликвидацией, если относительно преступников мы говорим, но тем не менее. Лишать тебя твоей жизни, единственной, это ужасно, естественно, это очень страшно. И дело здесь не в самом методе убийства, а в том, что ты знаешь, когда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей, Москва. Да. Я хотел бы вот два аспекта отразить. Значит, первый аспект, это по поводу, вот сейчас приводил слушатель из Красноярска, пример по поводу Израиля, да, и прочего. Вот вы сказали, победили они, не победили.
Да.
Вот, вот у меня мысль такая, что, возможно, если бы этого не происходило, вот, может быть, и терроризма, и взрывов, и прочих терактов было больше. И второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, я вот противник смертной казни, потому что считаю, что страшнее... Нет ничего страшнее, чем неизбежности. То есть человек, который там приговаривается, грубо говоря, к пожизненному заключению в колонии особого режима, где он там встает по звонку, там, да, господин начальник, да, там номер 35-й там встал, и вот там небо через клеточку, там прогулки 10 минут в день. Мне кажется, вот это самое страшное. Ты наедине только со своими мыслями каждый день.
Каждый день. Я понял. То есть страшнее вечное некое заключение. Может, пора дать по центру терроризма ударом, Изи пишет. А цитируешь идиота Достоевского, говорит 29-й. Не знаю. И что окончательно надоесть? Скажу, что первое, солдата смертью не запугаешь. Второе, террорист по-своему воюет. Третье, невиновные могут пострадать, пишет Чел. Дату казни смертника не оглашают, говорит Слава Биг. Слава, ну вы же знаете, что есть некая даже традиция, когда смертнику дают ту еду, которую он хочет, и вы можете даже фотографии, некоторые фотографы делали, ну, такую серию фотографий, посвященную последней трапезе смертника. Что заказывают? Кто-то жвачку просит, кто-то одну сигарету просит, кто-то просит там поесть курочки, еще чего-то, кто-то... Ну вот, что ест человек перед смертью, когда его ведут на казнь? Он же в этот момент уже осознает, ему говорит, ты умрешь, значит, можешь выбрать, что ты поешь. Представляете? Бывают такие моменты волнительные в жизни, у меня лично, да, я думаю, у вас, у каждого, когда кусок в горло не лезет. Теперь представьте, вам говорят, ты умрешь, выбирай, что ты будешь есть в последний раз в своей жизни. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Знаете, из всего то, что вы сказали, я делаю пока один вывод. Не вижу, как смертная казнь поможет бороться с террористами и с терроризмом как таковым. А реваншизм некий, расквитаться с ними, да, мы сможем таким методом, но побороть терроризм таким методом, я боюсь, даже можно его усилить, потому что еще более озлобим некоторых людей. Сейчас новости, после этого продолжим. Все говорят и пишут о том, как нужно казнить террористов и как с ними разбираться. Но давайте от этой темы отойдем и дальше. И дальше пойдем, потому что есть о чем поговорить. Вот Владимир Путин сделал некое заявление, и у меня есть его конкретная цитата. И цитата мне это нравится. Почему? Потому что ничего подобного я пока от нашего президента не слышал. Значит, в ходе инвестиционного форума «Россия зовет», а вы знаете, там сделано много всяких разных интересных заявлений. Кто-то даже сказал, по-моему, ВТБ, да, ВТБ как раз-таки заявили, что зачем нам поддерживать малый и средний бизнес, если он все равно отстой, давайте не будем этого делать, вот. И, ну, это не важно, потому что президент наш заявил следующую вещь, мол, пик кризиса достигнут, дальше будет только лучше. Вот примерно такая мысль. Но как сказал это наш президент? То есть журналисты пишут, Путин, двоеточие, пик кризиса достигнут. А что сказал президент? Цитирую. «Конечно, мы столкнулись с кризисными явлениями. Тем не менее, все-таки некоторые специалисты, эксперты считают, я с ними согласен, что пик кризиса в целом можно считать достигнут, и экономика в целом, не говорю, что абсолютно, но в целом приспособилась или приспосабливается уверенно к этим изменяющимся условиям экономической жизни». Я еще раз прочитаю. «Конечно, мы столкнулись с кризисными явлениями, тем не менее, все-таки некоторые специалисты, эксперты считают, я с ними согласен, что пик кризиса в целом можно считать достигнут, и экономика в целом, не говорю, что абсолютно, но в целом приспособилась или приспосабливается уверенно к этим изменяющимся условиям экономической жизни». На мой взгляд, это довольно такое, знаете... Довольно уверенное заявление. Я вот так скажу, и все. Какие еще заявления могут быть от президента? Я хочу вас спросить, потому что там возникли споры по поводу этого заявления. Действительно ли мы достигли пика кризиса в целом? В целом все-таки некоторые специалисты, эксперты это утверждают. В целом приспособилась или приспосабливается наша экономика. Так вот, пик кризиса мы достигли или нет, на ваш взгляд? Вот как вы думаете? Давайте я поставлю этот вопрос для голосования, для начала. Это будет правильно. 134-21-35. Да, мы достигли пика кризиса. Пик кризиса достигнут в данный момент. In this moment. 134-21-35. Сейчас англичане подключаются уже к нашему разговору и голосованию, естественно. 134-21-35. Код города 495. Не забывайте набирать, а то вы не голосуете. Вот. 134-21-35. Пик кризиса достигнут. Вы согласны с президентом? 134-21-36, вы не согласны с президентом, вы считаете, что пик кризиса не достигнут. Скорее всего, будет и хуже. 134-21-36, пик кризиса не достигнут. 134-21-35, пик кризиса достигнут, вы согласны с президентом. А, во всяком случае, ведь некоторые специалисты и эксперты считают, значит, в целом достигнут. 134-21-35. 134-21-36, пик кризиса еще впереди, он не достигнут. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Пока большинство голосует, да, естественно, потому что я всех не смогу послушать, остальные могут звонить. 134-21-35, я еще раз напомню, пик кризиса достигнут, 134-21-36, пик кризиса не достигнут. Что о том или об ином говорит вам? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я считаю, что пик кризиса долго еще не будет достигнут.
Почему?
Потому что, судя по сопротивляемости нашей промышленности санкциям, то это может растянуться еще на 15, на 20 лет.
Послушайте, некоторые эксперты утверждают, что уже в 2016 году санкции с Россией будут сняты.
Ну, слово делать не в санкциях. Мы должны сами за себя отвечать. Нам еще не отключали автозапчасти, не отключали вещи, не отключали какие-то компоненты, химию, пластмассы всякие, то есть из чего мы все это делаем.
Понял, спасибо огромное. 64-й говорит, почему пик, а почему не дно? Ну, хотите, называйте дно. Это смотря, какой график вы рисуете. 7373948, телефон прямого эфира. Но вообще, я могу предположить, почему пик. Потому что пик кризиса. Дно благосостояния и пик кризиса. То есть кризис наращивает некую свою силу и достигает в определенный момент некого пика. Поэтому он и пик, а не дно. А если кризис идет на убыль, значит, мы идем вверх. Поэтому дно кризиса для нас это самое замечательное, что может быть. Значит, кризис исчерпал себя, правильно? Как вас зовут, Алё, здравствуйте? По такой логике, если.
Добрый вечер.
Да, Владимир. Пожалуйста. Да.
Ну, знаете, судя по сегодняшней новости о том, что зарплаты в Госдуме вырастают в два раза, видимо, пик кризиса действительно пройден.
Зарплаты в аппарате Госдумы, я хочу вот этот момент очень ясно всем обозначить. В аппарате Госдумы. Это не у депутатов, это у тех людей, которые работают в Госдуме, но не депутаты. Вы понимаете различия?
Ну, тем не менее.
Тем не менее, вы говорите, то есть различия вы понимаете, это отлично. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, здравствуйте, Николай. Ну, я считаю, что не достигнуто, потому что Владимир Владимирович же сказал, что не будет тратить золотовалютные резервы на поддержание рубля. Вот. И, в принципе, вот я знаю длинный как бы, отрезок времени, на котором Россия вот, там 25 лет уже существует, мы, в принципе, должны были бы падать. Вот от Советского Союза, благодаря конъюнктуре нефтяной и газовой, это позволило нам не так значительно потерять просто в населении. То есть, если у нас там сейчас там какой-то копеечный прирост за счет Кавказских республик, то мы должны, соответственно, бороться с издержками. Издержки у нас какие? Это население и территории. Соответственно, что можем еще сокращать? Мы можем сокращать, там, например, то, что делают там железные дороги, там просто инфраструктурные какие-то вещи, куда-то мы теперь ездить на поезде не будем, там то, что у нас Трансаэро накрылось.
Пока об этом не говорят. Пока говорят о том, что запускают ласточки до Твери, то есть по поездам, может быть, вы в какой-то степени где-то и правы, но пока я вижу, что запускают скоростные поезда в Тверь, да, это мы слышали, это мы прекрасно знаем новость. По поводу того, что мы не тратимся на некие большие проекты, не знаю, перед нами, например, чемпионат мира по футболу. Говорят некоторые, что там сокращаются расходы. Ну-ка, ну и хорошо. Когда расходы раздуты, как, например, с построением той самой «Зенит-арены», да? Это что, это лучше? Или как с космодромом «Восточный» у нас происходит? Это что, хорошо? Я думаю, что это нехорошо. По поводу того, что происходит сейчас. Вот смотрите, официальный курс доллара на завтра 62.22. А мы уже видели доллара и по 67, если я не ошибаюсь. Было вот не так давно. На сегодня доллар был 61.15. Евро 70.90 на завтра. На нефть 50.54. Ну, вот как-то так. 7373948. Между прочим, когда президент говорил о пике кризиса, он упомянул и цену на нефть. Он говорит, мы, скорее всего, будем расти. И делает он этот вывод, исходя из цен на нефть, в 50 долларов за баррель. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот хочу рассказать на своем примере. Вот у нас компания, мы импортируем продукцию машиностроения.
Так.
Ну, из-за границы. Вот в первые дни кризиса, там первые месяцы, когда доллар там пошел стрелой вверх, посчитали розничные цены по новому курсу и сами обалдели. Не говоря уже о наших клиентах. Все думали так, давайте потерпим, потерпим, сейчас немножечко, вот сейчас бац, спад, да, все отпустило. Все, можно не повышать, но давайте повысим там на 5-7%, вроде ничего там, народ привык. Сейчас есть понимание абсолютно точно, что доллар, если и будет болтаться, то где-то в районе вот 60-65. И уже нет иллюзии на то, что мы сможем купить что-то дешевле.
Послушайте,
да?
Послушайте, но если доллар, внимание, вот вы говорите, будет болтаться 60-65, это значит, что будет некая стабильность, то есть мы будем понимать, что 60-65. Исходя из этого, можно будет индексировать зарплаты сотрудникам и так далее.
Как только мы это поняли,
да.
Что это надолго,
да.
То, соответственно, цены уже зафиксированы по новому курсу. Но народ, конечно, чуть-чуть прибалдел.
Но деваться все равно некуда, потому что заменить отечественным, ну, невозможно.
Значит, подождите, я хочу понять, вы меня сейчас запутаете уже совсем, да? Я хочу понять, ваш прогноз какой и вообще анализ ситуации современной? Мы достигли пика, и дальше мы будем, ну, расти в каком-то понимании или нет?
Я вам отвечу. Здесь мы у самого дна, но... чтобы назвать это дном, невозможно, потому что мы не видим ростов, темпов роста экономики. У нас спад, понимаете, каждый год там 4-5%. Когда у нас будет рост, каждый год там 4, там хотя бы 3%, тогда мы можем сказать, что мы отталкиваемся от дна. Пока роста нет или хотя бы нулевого роста нет, мы до дна не достигли.
Я очень все время слышу какие-то отчеты о том, что наша экономика растет. Все время слышу эти вещи. Спасибо вам огромное. Пик кризиса будет достигнут, когда начнут повышать пенсионный возраст, говорит 22-й. 22-й, разговоры о повышении пенсионного возраста я слышу от Минфина, я такое слышу, и от Силуанова я слышу такое, и он прям кричит и бьет в колокола, и говорит, если сейчас не поднимем, дальше будет только хуже. Вместе с тем, например, Кудрин заявил, что никакого повышения пенсионного возраста не будет, пока не пройдут выборы президента, а до этого и Госдумы. И я склонен согласиться здесь с Кудриным, это было бы опрометчивым решением. Пока говорить о повышении пенсионного возраста, на мой взгляд, преждевременно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Илья меня зовут.
Да, Илья, да.
Ну, там не только дно, там, по-моему, оно какое-то безысходность какая-то наступает, какая-то непонятная. Не в том плане, что пессимист я такой, а в том плане, что как-то вот у нас и средний бизнес умирает, и правильно вот товарищ говорил, что никакого ВВП у нас не происходит, роста только по телевизору как-то. Поэтому, в общем-то, радужных перспектив почему-то не наблюдается. Жаль, конечно, очень жаль. Хотелось бы, чтобы все было лучше, прекраснее, но что-то как-то пока тихо.
А вот смотрите, а раньше что-то вам говорило о том, что мы процветаем? Я имею в виду докризисные времена, в те времена, когда не было санкций в отношении нас. Вы чувствовали некое процветание, сейчас у вас это чувство пропало, или раньше у вас тоже не было такого чувства?
Ну, как-то раньше было более ровно, скажем так. Не было таких вот скачков валюты, там
не было.
Такого нефтяного подешевления не было. И было не так заметно. Вот сейчас это просто как-то все оголилось, и прям как вот оголенный в зубе нерв, все дергает и дергает.
Ну, может быть, да. Знаете, не вспомню, кто это сказал, но интересное очень высказывание есть, да? Пока у людей нет свободы, они требуют... А, нет, пока у людей нечего есть, они требуют есть. Как только ты дашь им есть, они сразу требуют свободы. Вот как-то так. Не-не, доллар будет 40 и меньше раньше, чем можете себе представить, пишет 32-й. Я могу себе представить, что, например, доллар завтра будет 40. Смотрите, будет раньше или нет? 32-й, у меня очень богатая фантазия, и представлять я могу себе вообще все, что угодно. Поэтому давайте точнее немного выражайтесь. Я не ем доллары, евро и нефть. Мне на них наплевать. Я ем хлеб, говорит сам. Сам, а вы, наверное, слышали новости о том, что хлеб дорожает и будет дорожать. Зарплата упала в два раза. Какая стабильность? Капитан на рапиде пишет. Зарплата упала у вас в два раза относительно чего? У вас зарплата упала в два раза относительно доллара. Правильно я вас понимаю? А почему вы считаете свою зарплату, исходя из цены доллара? Ну, то есть у вас была, например, зарплата 10 тысяч рублей. Она у вас такая и есть, 10 тысяч рублей. Почему вы говорите, что она упала в два раза? Неужели цены поднялись в два раза? Правда? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Иван меня зовут.
Да.
В общем, вы все правильно говорите. Очень грамотный разговор. Но пока у нас производители не начнут появляться, настоящие, идейные, да, какие-то вот... не которые же ждут там кредитов дешевых там или еще чего-то, а производить что-то новое, инновацию. У нас так и будет, вот пока мы будем закупать из-за границы, да, но туда-назад ничего не продавать, у нас ничего не появится.
Нам нужно тогда возрождать промышленность, вы говорите. Но единственное, что я пока...
Какое-то
малое производство. Чем малое производство должно отличаться от производства такого широкомасштабного, если я могу так выразиться, да? Уникальностью продукта. Я вот так считаю. То есть, если, например, у нас есть огромный завод по производству того же самого сыра, Если вдруг кто-то из вас захочет производить свой сыр, он должен будет предоставить сыр другого качества и с некой уникальной историей и мифом вокруг этого сыра, и уникальной технологией. То есть на этом может выживать малое производство. Если вы представляете то же самое и предоставляете, то ничего не получится. Примеры того, как выживают малые производства или живут припеваючи, можно привести. Можно привести, например, тот же самый Стерлигов, который по 500 рублей буханку хлеба продает. Обратите на это внимание. Никто же вам не мешает печь хлеб и продавать по 500 рублей. Не мешает, правда? Газ будет не нужен, думаю, в этом году уже, Леонид. Что, газ будет не нужен? Кому не будет нужен газ? Зарплата упала относительно гречки и риса, пишет 93-й. Если у нас есть завод по производству авто с некой уникальной историей и мифом, то почему конкретно вы ездите на BMW, пишет Роман. К сожалению, автомобильная промышленность в России всегда была чем-то унылым, я вам честно признаюсь. Но одна вещь меня радует. Рено вот на днях заявили о том, что они будут возрождать «Москвич». «Москвич». И это уже интересно. Меня радуют некие успехи на «Лады». Относительно того, что они создали новую машину, «Ладу Весту», и мы все, в общем-то, с нетерпением ждем и хотим на ней покататься и посмотреть, что она собой представляет. И, насколько я понимаю, она может вполне себе составить конкуренцию тем же самым «Рено Логан», или Hyundai Solaris, или Volkswagen Polo. Посмотрим, время покажет. Тем не менее, визуально она довольно привлекательна. Как уж по качеству, это посмотрим. Наш Минфин служит США, поэтому даже при хороших с ними отношениях народ будет в отстое, идущий к морю, пишет. Встречается пессимист-оптимист. Пессимист. О боже, может быть, как все плохо. Оптимист может? Может. 412-й «Москвич» зверь был, пишет 99-й. Выпуская сыр, взять кредит под 20%, заплатить налог 80 от прибыли и придумывать уникальные истории. Алекс 14. Это другая проблема. Это другая проблема, я прекрасно вас понимаю. А почему мне ботинки считают в долларах против моей зарплаты в рублях? Еду, технику любую, коммунальные платежи. Почему проезд на метро, говорит на слушатель, который подписывается «Дурачок». Ну, может быть, это зависит в том числе и от того, что наши накопления нашей страны хранятся в том числе и в долларах. И достаточно существенная часть хранится у нас в долларах, наших госзапасов, если так можно выразиться. И поэтому мы во многом зависим от доллара. И плюс, вы же знаете, что у доллара есть привязка к нефти, а нефть, она наша кормилица, матушка там и заступница, как вы уже привыкли слышать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Президент Владимир Путин сказал, что мы уже достигли пика кризиса, то есть дальше будет лучше. А вы как считаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, похоже, что кризис, да, закончился, дно его достигли, зарплаты упали в 2-3 раза. Похоже, что да, это дно.
Зарплаты упали в 2-3 раза. Ну, а дальше что, будет лучше или что? Автопром унылый, а Победа, а ГАЗ-21? Да, если вы говорите о Победе, или вы, например, приведете в пример первый кроссовер, это наша Нива, я вам скажу, у нас бывали успехи. А так посмотришь на, что такое ГАЗ, например, да, Горьковский автозавод. Значит, смотришь и понимаешь, что это Форд. Ну, вот так историю смотришь, понимаешь, что это Форд. Смотришь на Ладу, понимаешь, что это Фиат. Ну, Жигули, Фиат, Копейка. Ну, и как-то вот все время так получается. Все время так получается. Сейчас ты смотришь на Ладу и говоришь, это Лада, но подразумеваешь Рено Ниссан. И если уж у нас такой путь, то почему бы и нет. Давайте я подведу итоги голосования. 16% радиослушателей говорят, что действительно пик кризиса пройден, дальше лучше. 84% говорят, дальше хуже. Не соглашаются они с президентом. Давайте сделаем небольшую паузу. Сейчас в движение не отправляемся. Пару минут поговорим еще на одну тему.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
У нас пару минут на тему такую. Вот журнал Esquire назвал самой сексуальной женщиной в мире Эмилию Кларк. Если вы не знаете, кто это, она сыграла Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» или в «Игре тронов». Ну, как кто любит переводить. Я просто вас спрошу не по ней. Я вас спрошу, кто на самом деле самая сексуальная женщина в мире, на ваш взгляд. Все. Это вопрос для мужиков. Ну и, в принципе, для женщин тоже. Вы же можете оценить сексуальность ваших соперниц. Самая сексуальная женщина в мире, на ваш взгляд? Просто очень коротко давайте поговорим на эту тему. Мне интересно, какие у вас, какой у вас вкус. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Самая сексуальная женщина в мире – это моя жена.
Ваша жена. Какой вы... Жена рядом с вами, я понимаю, так?
Нет, ее рядом нет, она дома с ребенком.
А-а-а.
У меня с тремя детьми, она у меня самая сексуальная.
Самая сексуальная.
Все остальное ерунда полная, извините.
Вообще я отстой, такой... вообще отстой. Я понял, спасибо огромное. Моя жена самая сексуальная. Я подумал, жена рядом сидит с пистолетом, а нет, действительно влюблен в свою жену. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? 7373948, как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Хотел сказать, что по мне, мне вот нравится Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес.
Именно потому, что она больше всего похожа на стандартную женщину со всеми моментами, которые есть. И главное, пятая точка хорошая.
Хорошая пятая точка. Спасибо огромное. Вера Брежнева пишет на третий. Самая сексуальная Шарлиз Терон пишет 90... Что, а, это Степан из Вайтрана, кстати. Моя жена пишет Йорш. Моника Белуччи 91 пишет. Моя девушка и мама пишет Зюсь. Моника Белуччи 78. Конечно, Батурина Надя Щербинки пишет. Мария из МИДа пишет Илья. Кто это? Анна Титова пишет Олежа. Моника Булуччи пишет Екатерина. Мерлин Монро пишет Андрей. То есть мы мертвых тоже перечисляем хорошо. Светка Букина пишет Дмитрий 85-й. Но в ней огненная, пламенная сексуальность, я с вами согласен. Нападает на молодых мужчин. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил, меня зовут.
Да.
Я не знаю, может быть, вы знаете эту женщину? Она очень известная. В своем кругу.
Договорите уже.
В модельном. Белен Родригес.
Не
она
знаю,
изумительная
не
жизнь.
Не знаю, посмотрю обязательно, не знаю. Климова лучшая, Дженнифер Псаки, господи, Новодворская, усопшая, Эльвира Набиуллина, слава ЦСКА. Не забываем про Поклонскую, 55-я, Рудковская и Бузова, 78-й, Милкая наша Йовович, 79-й, Анна Седокова, ничего так пишет, ленивец. Была хорошая Белуччи, а как и Летиция Каста, когда была молодая. Титова пишет 47-й, Саша Грей пишет, какое соседство прекрасное, 11-й, самая сексуальная Ольга Байкалова и Ксения Собчак пишет Зяма, прокурорша сексуальная, но страшная, пишет Леонид, страшная в смысле, потому что прокурорша Васильева пишет 15-й, из Ворониных Вера пишет 72-й, Мария та, что выступает с брифингами по линии МИДа, пишет Илья, что я? Саша Петрова, кто такая Саша Петрова? Скарлетт Йоханссон, где? Пишет 57-й, Черная вдова из Мстителей, не помню, как зовут, это и есть вот Йоханссон, если я не ошибаюсь. Жена Челентаны, пишет 64-й. Стоя, это коллега Саши Грей, пишет Роман. Ладно, я вас понял. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Эти наших девок называли? Молодцы, молодцы. Ходченкова самая-самая, пишет 62-й. 7 баллов. Все встало в Москве в связи с нашей темой. Внутренняя сторона МКАД между Волоколамкой и Можайкой стоит. И внутренняя сторона МКАД между Ленинградкой и Можайкой стоит. Я вот так скажу. Внешняя сторона МКАД между Минкой и Калужкой стоит. На подъезде страшная пробка на Киевском шоссе. Уже практически черная, 5-километровая. Очень плохо на трешке на западе и внешняя и внутренняя сторона. Дальше новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.